Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами студия Ксения Смирнова. Сегодня 3 ноября по новому стилю, 21 октября по церковному календарю. Сегодня Православная Церковь совершает память преподобного Илариона Великого, священномучеников Павлина, архиепископа Могилевского, Аркадия, епископа Екатеринбургского, и с ними Анатолия Никандра Пресвитеров и мученика Киприана, священномученика Дамиана, архиепископа Курского, священномучеников Константина, Сергия, Василия, Феодора, Владимира, Николая, Иоанна, Василия, Александра, Дмитрия и Алексея Пресвитеров, Сергия и Иоанна Диаконов и преподобномученика Софрония, преподобномученицы Пелагии, преподобного Илариона, схимника Печерского в Дальних Пещерах, преподобного Илариона Псково-Изерского, Гдовского, преподобных Феофила и Иакова Амучских, мучеников Дасия, Гаия и Зотика. Вспоминается также перенесение мощей святителя Илариона, епископа Меглинского. Преподобный Иларион жил в IV веке в Палестине. По происхождению он был язычником. В отличие от своего старшего современника, святого Антония Великого, знаменитого египетского отшельника, который был неграмотен, святой Иларион обучался в Александрии светским наукам. Там же он уверовал в Христа и крестился. Некоторое время Иларион прожил в пустыне рядом с Антонием Великим, но вскоре захотел полного уединения, которого в то время Антоний уже не имел, ведь со всех сторон к нему шли люди, кто для духовной пользы, кто для исцеления от недугов. Иларион вернулся в свое отечество, роздал нищим доставшееся от родителей наследство и ушел в пустыню. Там претерпел он различные искушения от злого духа, который устрашал его призраками и привидениями. Много лет прожил святой Иларион в уединении, очищая от страстей свое сердце, и, наконец, слух о нем прошел по всей Палестине. Как-то раз к святому пришла женщина и со слезами умоляла Илариона помолиться о разрешении ее неплодия. После краткой молитвы о ней подвижника женщина ушла, а через некоторое время зачала и родила сына. Слава об отшельнике стала распространяться. По неотступным просьбам приходящих Иларион молился о них, и они исцелялись. Очень часто исцелялись бесноватые, причем житие описывает процесс изгнания святым злых духов так. Увидев бесноватого, Иларион велел развязать его, и тот стал кроток, как ягненок. Усердно помолившись о нем, святой сказал находившемуся в нем бесу: «Во имя Господа нашего Иисуса Христа повелеваю тебе, нечистый дух, выйди из сего человека и удались в безводные места». Бес вышел, потрясши и повергши на землю больного, и он немедленно исцелел по благодати Господней и по молитвам святого, и стал усердно прославлять преподобного Илариона. Преподобный же запрещал ему и всем прочим присутствовавшим, говоря: «Не нашей силой совершилось сие, но по человеколюбию и благодати Спасителя, понесшего наше страдание по неизреченной милости своей к нам, рабам своим. Его мы беспрестанно должны славить, благодарить и величать». Множество монастырей возникло в Палестине по благословению преподобного Илариона. Он и сам основал монастырь из собравшихся вокруг любителей пустынножительства и организовал его по образцу египетских обителей. Не один раз по повелению Божию Иларион, не вынеся молвы людского почета, уходил с несколькими учениками. Сначала в Египет, на места подвигов почитаемого им великого Антония, потом в Ливийские края, потом в Сицилию, потом на Кипр, где и приставился в 80-летнем возрасте в городе Пафа. Когда преподобный Иларион первый раз уходил в пустыню, знакомые не советовали ему идти туда, так как там живут разбойники, которые могут убить его. Святой ответил: «Надо избегать разбойников, убивающих душу, а убивающих тело я не боюсь». Вот так не боялись убивающих тело и христианские мученики всех времен и народов, и исповедники веры. Солженицын в своем исследовании архипелаг ГУЛАГ писал: «Как же устоять тебе, чувствующему боль, слабому, с живыми привязанностями, неподготовленному? Что надо, чтобы быть сильнее следователя и всего этого капкана? Надо вступить в тюрьму, не трепеща за свою оставленную теплую жизнь. Надо на пороге сказать себе: жизнь окончена, немного рано, но ничего не поделаешь. На свободу я не вернусь никогда. Я обречен на гибель, сейчас или несколько позже, но позже будет даже тяжелее, лучше раньше. имущества у меня больше нет, близкие умерли для меня, и я для них умер. Тело мое с сегодняшнего дня для меня бесполезное, чужое тело. Только дух мой и моя совесть остаются мне дороги и важны. И перед таким арестантом дрогнет следствие. Только тот победит, кто от всего отрекся. Но как обратить свое тело в камень? Дальше Александр Солженицын приводит пример стойкости на следствии в бутырках одной верующей старушки, которую взяли за то, что у нее 2 года назад проездом из ссылки ночевал митрополит. Пытались выяснить, у кого еще останавливался владыка, кому он собирался ехать дальше. Следователи менялись и собирались группами, кулаками махали перед лицом старушки, она же им. «Ничего вам со мной не сделать, хоть на куски режьте. Ведь вы начальство боитесь, друг друга боитесь. А я не боюсь ничего. Я хоть сейчас Господу на ответ». И вот в этом секрет стойкости новомучеников российских на допросах, в том числе и самых страшных в 37-м, 38-м, 40-м годах, когда мало кто из последственных не испытал тех или иных пыток. А они не только никого не оговаривали, но, судя по протоколам, и себя даже не оговаривали. Такими были и священномученики, память которых ныне совершает церковь. Иеромонах Сафроний Несмеянов был полковым священником в Деникинской армии до самого разгрома белого движения, но с белыми не эмигрировал, решил остаться на родине. Поступил на подворье Георгиевского Балаклавского монастыря в Екатеринодаре. Когда оно было закрыто, служил в приходских храмах разных сел. Отец Сафроний был арестован в 28-м году по доносу обновленцев, с засилием которых в Саратовской области он активно боролся. Как это ни удивительно, но через несколько месяцев иеромонах был отпущен, антисоветская деятельность его не была доказана. То ли время еще было вегетарианское, по выражению поэтессы Анны Ахматовой, то ли следователи попались честные. На свободе, правда, он был недолго. В конце 30-х годов его снова арестовали по обвинению в антисоветской агитации. Якобы он подготавливал массы против хлебозаготовок, займов и разлагал работу колхоза. 3 года отец Сафроний провел в ссылке в Северном крае. Настал 37-й год, когда мало кто уцелел из священников. Подписывать возводимые на него абсурдные обвинения престарелый монах отказался, несмотря на давление следователя, которое в те годы, как мы знаем, часто сопровождалось пытками. Расстрелян иеромонах Сафроний был 3 ноября. Священномученик Аркадий, в миру Ершов Александр Павлович. В 1915 году был священником 75-го стрелкового полка. В 1917 году был назначен благочинным 12-й сибирской стрелковой дивизии. Через несколько месяцев был эвакуирован по болезни и в 20-х годах был настоятелем Всехсвятской церкви города Кунгура, руководил сопротивлением православных приходов обновленчеству. В 23-м году на собрании духовенства и мирян Пермской епархии был избран епархиальный совет неприемлющих обновления. Постановили просить святителя Тихона, патриарха Московского и всея России, назначить в Пермскую епархию православного архиерея, если же подходящего кандидата не окажется, то рукоположить во епископа священника Александра Ершова, который к тому времени овдовел. И вот в 24-м году отец Александр был пострижен в мантию, возведен в сан архимандрита, посвящен в сан епископа, назначен викарием Пермской епархии, а в 28-м году временно управляющим Екатеринбургской епархией. В 29-м году был переведен на Омскую кафедру, в следующем году – на Чебоксарскую кафедру. В 31-м году был арестован и приговорен к 3 годам ссылки. После освобождения в 35-м году епископ Аркадий был назначен на Свердловскую кафедру, но в том же году арестован и приговорен к 5 годам заключения в исправительно-трудовые лагеря. В 37-м году в заключении против епископа было начато новое дело с обвинением в участии в контрреволюционной группе, состоящей из епископов и священников, которые вели среди заключенных антисоветскую агитацию. Все обвинения владыка решительно отклонил. Был расстрелян по постановлению тройки УНКВД от 28 октября 1937 года. Место его захоронения неизвестно. Все новомученики и исповедники российские, молите Бога о нас. На этом, дорогие братья и сестры, я попрощаюсь с вами до следующей встречи. Напомню, что завтра Православная Церковь совершает празднование в честь Казанской иконы Божьей Матери. Молитвами всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас Господь.